Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христос заповедовал своим ученикам любить и служить своим ближним. Но готовы ли христиане к такому служению? Чем церковь может помочь людям с ментальной инвалидностью? Почему верующие боятся психологии? Можем ли мы помочь людям с психиатрическими заболеваниями? Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, что они делают для общества, как проходит их богослужение? Спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях тьютор, терапист, тьютор по работе с детьми с аутизмом Иларион Огородников. Привет, Иларион.
Привет,
да. И вот такой весь взмокший, прям да. Буквально с работы прибежал, помогая людям. Вот для меня Иларион — это пример человека помогающего. Сколько я его помню, вот сколько мы с ним знакомы, и мне вообще очень интересно всегда беседовать, потому что мы очень много говорим хороших, правильных фраз. Мы говорим о том, что мы должны помогать друг другу, да, ну, наипаче своим по вере, но все-таки, да, церковь, она же простирается и вокруг себя, да, то есть это ее миссия – проповедовать Евангелие и, да, совершать дела милосердия. И, ну, понятно, что мы говорим о том, что мы совершаем дела милосердия, что приоритет. Я даже знаю некоторые церкви, вернее, служители некоторых церквей, которые говорят о том, что социальное служение — это не то, на что Господь вот церковь предназначил. Да? Да, довольно интересное.
Да, впервые слышу такое.
Мы делали опрос такой по социальному служению. Я думаю, что в следующей передаче как раз мы поднимем вопрос как раз социального служения церкви и вот отношение, да, к этому служению в церкви. Да? Что, мол, социальное служение — это служение скажем, не знаю, на какую-то респектабельность, да, на какой-то имидж церкви, что, мол, мы должны только проповедовать Христа. В общем-то, мы видим в Библии, что Христос поручал проповедовать и, да, и помогать людям. Да?
Ну, да.
И, собственно, все служение Христа состояло в том, что он проповедовал Царство Божие, да, и при этом исцелял, да, больных, и к нему приносили больных, и он исцелял их. В общем, вот очень важно, мне кажется, сегодня разобраться о том, что церковь, ну вот, совершает ли церковь вот это служение и как оно совершает, да, потому что мы говорим о том, что да, мы должны помогать, и мы помогаем, мы говорим о том, что мы помогаем. Есть церкви, которые, например, служат социально незащищенным своим, да, общество, бедным, детям, да, беспризорным, без определенного места жительства, которое у нас так, мне кажется, бомж уже такое стигматизированное слово, да. Аббревиатура, ну, такая, да, стигматизированная. Такая бомж, оно может быть и, ну, такой негативный такой окрас, ну, иметь. Да. Да, вот, ну, что ты как бомж одетый? Да, вот. При этом мы понимаем, что когда человек, например, когда человек приходит с улицы, заходит в церковь, то вот это чувствуется, да, отношение. Либо мы готовы ему помогать, и мы стараемся это сделать, либо вот он вызывает некое неустройство. Вот, да, дорогие друзья, вы присоединяйтесь к нашей дискуссии, потому что это действительно будет, мне кажется, такая очень горячая тема и дискуссионная, особенно, ну, плох тот баптист, который не поспорит о психологии.
Это, да, уже тренд такой.
Да, кстати, вот ты же до сих пор учишься, да?
Да, я еще год остался учиться. Я просто одно время брал академию отпуска. Сейчас я возобновил обучение. Мне ровно через год я буду уже защищаться, если Господь допустит это.
Ура, ура! Да, будем ждать, когда ты станешь дипломированным специалистом. А, да, друзья, вы можете нам звонить 8-800-333-1706, Viber, WhatsApp, +7 977-850-0996, сайт teos.fm, через плеер вы можете нам написать. Конечно же, проще всего написать нам через трансляцию, в комментариях по трансляции пишите, нам интересно ваше мнение. даже если оно не соответствует, скажем, не коррелируется с нашим мнением. Да, это очень интересно. Мне кажется, вообще самые интересные выводы или какие-то мнения, они вот на стыке мнений рождаются. Не буду говорить какие-то общеизвестные, что в спорах рождается истина. Мне кажется, в спорах она как раз не рождается. Вот в дискуссии может родиться.
Да, я согласен.
И разницу между дискуссией и спором мы попробуем уловить сегодня. Ну что ж, начнем вот с чего. Иурен, вот ты мне скажи, давай для начала разберемся, что такое тьютор, а что такое терапист? Вот объясни просто буквально на пальцах.
Ну да. Ну, если говорить о тьюторах, терапистах, то это просто, это может быть один человек, это могут быть разные люди. То есть это больше связано с определенной деятельностью, да, соответственно. Тьютор, если вот брать узкий смысл этого слова, да, непосредственно это человек, который сопровождает ребенка в обучении. Это может быть ребенок, ну, и ребенка именно инвалида, это может быть не только аутисты, это могут быть и с ДЦП дети, и других расстройств, да.
Есть такую аббревиатуру, мы же любим в России аббревиатуры самые разные, да, это называется ограниченные возможности
здоровья. Да, вот именно, да, то есть тьютор именно в этом плане. Ну, если так брать, что такое понятие тьютора, это вот можно, ну, я для себя выработал такое простое, потому что люди часто спрашивают, а кто это, что это такое тьютор? Я говорю, ну, тьютор — это как что-то среднее между психологом и педагогом. Угу. Вот, потому что, ну, даже если мы посмотрим смысл слова, да, терминологию слова «педагог», да, это тот, кто в Древней Греции раб, человек, как правило, раб, который водил ребенка на обучение, сопровождал его, да. И вот именно педагог — это как раз и есть такой как бы тьютор, да, сопровождающий ребенка на занятиях, помогающему выстраивать отношения с учителем, со сверстниками, и помогающий ему осваивать тот материал, который он получает в школе. То есть это именно такой человек, который ему как бы как такой посредник, да, можно сказать, между окружающими людьми, окружающим обществом и ребенком, инвалидом. А терапист — это уже... Терапист может быть тот же и тьютор, это тот, который работает, человек, который работает по определенной индивидуальной программе, написанной для ребенка, и по этой программе он отрабатывает с ним определенные навыки, которые... ну, либо у ребенка отсутствуют, либо они не развиты не в той, ну, не в достаточной степени. То есть поэтому как бы это вот можно сказать так, что это может быть один и тот человек, но это разные сферы деятельности этого человека, который занимается именно, в моем случае, с аутизмом, с аутистами. Возможно, с ДЦП какие-то другие специфики, но мне это не, сфера неизвестна, я работаю только с детьми с аутизмом.
Ну, мы попробуем разобраться и в следующий раз и с другими.
Да, я думаю, эта тема такая интересная.
Да, но вот очень важно, мне кажется, терапист, я когда первый раз услышал слово терапист, мне показалось, что это какое-то неправильное самоназвание от слова терапевт.
Да, это часто тоже такой упрек есть, что это какой-то искаженный перевод английского слова, да. Ну, по сути, как бы по-разному это может называться, да, может быть, там даже и наставник, и, ну, это уже общие такие понятия, но как-то привычнее уже в нашей среде называется терапист.
Ну вот. Да, есть такие так называемые профессионализмы, да, то есть в профессии. Иногда, знаете, как попадаешь в среду, например, психологов и... там у гештальт-терапевтов свои какие-то, ну, да, там, терминологии, у там, других, там, у врачей свои, как два дантиста разговаривают друг с другом, ну, как у тебя шестерочка-то надо посмотреть, вот, да.
Ну, да, да, понятно, что ты из этой сферы, да.
Вот, и, ну, здесь, мне кажется, терапевт...
Такой некий сленг, да.
Да, такой профессионализм, но все-таки для нас нужно понять, что терапист и тьютор — это... специалисты, которые работают непосредственно с детьми, да, с детьми с инвалидностью, у которых есть те или иные ограничения по здоровью. Вот скажи-ка, я знаю, что ты закончил Московскую богословскую семинарию, магистр, ты бакалавр, бакалавр богословия, сейчас ты учишься, ну, соответственно, вот уже выяснили в Институте психологии, и работаешь тьютором. Вот как ты прошел этот путь от, скажем, выпускника семинария к тьютору? Ну, начнем давай с того, как ты пришел в церковь, в общем-то, и вот как ты докатился до жизни такой, что стал баптистом.
Ну, вообще, как бы, если брать такую предысторию, то у меня родственники стороны отца, они все в основном тоже верующие люди, баптисты.
А, ты у нас ребенок верующих родителей.
Ну, не совсем, да. Я просто, у меня отец был ДВР, да, как ребенок, дети верующих родителей, да. Вот, но потом он уже в зрелом возрасте ушел из церкви, стал жить светской жизнью, вот. И я о Боге знал, да, ну, со стороны моих родственников, потому что мой дедушка, он был там и диакон церкви, и там и за веру тоже он там страдал, то есть советские годы, то есть такая действительно тяжелая судьба. Вот. Ну, я о Боге вот с детства знал, да, читал Евангелие первый раз, я прочел там 8 лет.
Ого, да. Ну ты прям...
Ну да.
То есть 8 лет это скажи мне. Я
8 чего... или даже 7, ну где-то вот такое
в каких
начало.
В каких годах?
Ну я родился в 80-м, то есть в 88-м где-то примерно, или 89-й,
да.
Наверное.
Я просто...
Да.
Вот. Старичок уже.
Да. Вот, поэтому, ну, и как бы у меня бабушка вот подарила мне первое мое Евангелие, это было такое «Жизнь Иисуса», может, помнишь, такие в картинках, как комиксы, мне это как ребенку очень нравилось.
Это в мягкой обложечке.
Да, да, ну, такой был он глянцевый еще, да, бумага, вот, и, ну, первое мое, как бы, знакомство, да, с Боги, вот, это было с детства.
А я, кстати, знаком с художником, который рисовал этот комикс.
Я ему благодарен, да, если ты увидишь, передай ему благодарность от меня.
Да.
Да, поэтому я очень любил срисовывать всех этих воинов римских. Ну,
а чисто это, между прочим, американский художник.
А, да? Ну, по сути, да, да, скорее
Причем всего. Причем он комиксист, действительно.
Он занимался.
Христианин, да, протестант, и вот он нарисовал этот комикс.
Интересно.
У нас был даже семинар о комиксах, вот, ну, как бы, о христианских комиксах. Мы проводили, и вот он приезжал.
Но вот я думаю, для детей это очень прямо идеальное средство для донесения Евангелия. Вот.
Да, но... особенно если мы говорим, например, про если у ребенка есть ментальная инвалидность.
Да, я имею в виду, да, но нормотипичные дети обычные, да. Вот, но веровал я уже в зрелом возрасте, то есть я не сказать, что я ДВР, я не ходил ни в воскресную школу, в церковь я ходил по праздникам, так как мне родители, мама меня водила. Но такого особого стремления к вере.
А мама у тебя верующая?
Мама тоже уже в зрелом возрасте уверовала, то есть мой папа там вернулся в церковь, мама, сестра, вот. Но я уже как бы осознанно пришел в 20 лет, я был на смене в христианском молодежном лагере, вот, и там я уже вот сознательно пришел к вере, покаялся.
То есть ты по классической модели баптистской, да, пошел, то есть,
выбрал я баптизм, да,
да,
то есть,
не...
пришел к Богу через баптизм, да.
Да, через, ну, я имею в виду, что баптистская схема для молодого человека, это либо воскресная школа, да, значит, молодежная группа, молодежный христианский лагерь, да, покаяние церкви, да, либо вот начинать с молодежного лагеря
летнего. Да, да. Ну, по-естественному, был я молодой парень, который интересовался молодежью и христианской молодежью непосредственно. Такой, как бы, и в то же время и одиночество, хотелось каких-то новых знакомств, дружбы. Ну, все это вот в целом Бог так привел, что я там был на этой смене, там же я покаялся и стал ходить после этого в церковь, сразу активно стал заниматься служением, там и в хоре пел, потом отучился через 2 года я пошел, отучился в Ташкентской семинарии на годичные курсы на проповедника. И в 2004-м вот приехал в Москву, учиться в Московской богословской семинарии.
Вот скажи мне... 2 вопроса у меня есть серьезных к тебе. Первый вопрос. Почему ты вдруг захотел учиться в семинарии? Да? То есть вот я понимаю, ты там год отучился на проповедника, ну, понятно, да, вот, в общем, это такой довольно практичный курс.
Базу,
но
да.
Если ты учишься в семинарии, поступаешь в Московскую богословскую семинарию, понимаешь, что это несколько иной уровень, да? Зачем тебе понадобилось богословское образование, и что тебе оно дало, вот, обучение в семинарии?
Ну, вообще, я как бы к тому времени у меня созрело такое желание учиться, потому что после школы, как, особенно, может, ты помнишь, 90-е, как бы, образование оно не имело такой ценности. Ну, по крайней мере, у нас. Я сам забыл сказать, что я с Узбекистана, с Ташкента. Вот. Поэтому мне как-то это не привлекало. Я закончил школу, пошел работать, и к образованию, то есть важность образования у меня проснулась вот уже где-то вот в эти годы. 21 я поступал в Ташкентский государственный университет. Я, к сожалению, не попал на историка. Хотел учиться. Ну, и вот после того, как я не поступил в университет, я понял, что Бог меня призывает вот именно пойти в семинарию. То есть у меня был вот выбор. Я молился об этом, куда мне светское получить образование или духовное. Но в итоге я вот понял, что путь вот этот, выбранный мной, это как бы, ну, то, что Бог мне указал пойти учиться, потому что у меня было это желание, мне очень хотелось знаний, и я понимал, что эти знания мне помогут в служении. Вот. И тут была, у меня еще друг мой, наш знакомый с тобой Тимур, он как раз тоже учился в этот момент в семинарии, и я решил поехать в Москву, и вот как раз поступил я. Он подал документы, и меня приняли.
Ух, люблю я этих... Иорион упомянул Тимура. Люблю я людей, которые действительно стремятся к тому, чтобы углублять свои познания, да. В том числе познания в Боге, да, ну и интеллектуальное знание.
Да,
когда
мне
мы
вот это
понимаем это.
Да, мне это очень привлекло, что я могу и духовно как-то, да, углубиться и получить знания, и в то же время интеллектуально тоже. Вот. Расти, да. По поводу твоего вопроса, что мне дало семинарию, мне как раз вот оно дало, на мой взгляд, именно вот эту глубину восприятия. Потому что все-таки цель образования, на мой взгляд, не просто получить какую-то информацию, а именно изменить мышление, да, чтобы уже человек мог сам иметь этот инструмент познания, да, и разбираться в той сфере, в которой он обучался, в данном случае в богословии, да. Вот. И уже тогда я учился, когда я учился, у меня уже был предмет возрастная психология, меня уже тогда привлекла психология, как бы, ну...
О, как!
Да, то есть интересно. У нас было вот... Мы проходили, но в то же... Тем не менее, тогда я еще не осознавал, что мне как бы нужно учиться в этом направлении. Я после завершения семинария долго думал, куда бы мне пойти еще дальше учиться, потому что я хотел еще учиться, получить и светское образование высшее.
А почему захотел светское образование?
Ну, потому что у меня не было профессии как таковой, да, и хотелось как-то уже и в то же время получить... И образование в плане того, что мне это помогло бы в жизни и как-то определиться в направлении в жизненном, куда бы мне дальше идти, да. Вот. Но я долго выбирал, какую профессию выбрать, и остановился на психологии, потому что я по натуре своей гуманитарии, мне больше нравятся гуманитарные науки, и я выбрал именно психологию как самую оптимальную для меня. Вот. Я на тот момент не думал, что я буду заниматься с детьми с аутистами. Это вот так чудным Господь просто привел, что через некоторое время, когда я уже учился, на втором, по-моему, курсе или на третьем, я оказалось, что мои знакомые работают в сфере с терапии именно с аутистами. И я понял, что это как раз по моей профессии, то, что я учусь, и аутизм, да, это все как бы из одной серии, да, связано с психологией. И я стал заниматься частной практикой, вышел на верующих людей, которые занимаются именно терапией с аутистами, стал заниматься частной практикой, а через некоторое время я уже пошел уже в школу, в инклюзию, как тьютор. Вот сначала в детском садике у меня был опыт работы тьютором, и потом уже тьютор уже в школьном образовании, вот, в нескольких местах. Я вот уже с какого уже года три, наверное, да, как работаю в инклюзии.
Вот Настя написала: «Приветствую всех, классно слушать словечки нашей баптистки». Вот, Настя, какие словечки-то вы услышали? Для нас это так естественно. Да. Интересно.
Я готов объяснить, что я имел в виду.
Что же такое? Какие же такие баптистки? А, я так понимаю, про ДВР она.
А, ДВР. Да. Ну, я думаю, что это уже такое известное.
Ну да, я считаю, что...
Даже люди там не протестантского вероисповедания уже знают, что такое ДВР, я имею в виду православные.
Но мне кажется, что как бы очень хорошо это такое внутреннее здоровье, эмоционально в том числе, например, да, когда человек умеет посмеяться над собой.
Да, да, конечно.
Самоирония это себе, да, самоирония это вполне себе показывает критичность личности и восприимчивость его к чужому мнению. А, слушай, вот скажи мне, когда ты столкнулся впервые с детьми с аутизмом, какие у тебя ощущения от этого были? И что ты вообще впервые подумал? Вот, твоя готовность работать с этими детьми, когда ты понял, что ты готов?
Ну, как-то сложно выделить такой определенный момент, но мне...
Ну свои первые ощущения, например, расскажи, как первые ощущения.
Ну, вообще мне нравятся дети, да, если уж с чего начать, да, я люблю детей, мне с нормотипичными детьми у меня хороший контакт. И как бы...
Опять, дорогие друзья, Иорион начинает, значит, терминологию вводить. Нормотипичные — это значит дети, у которых не диагностировано каких-то особенностей здоровья. Да,
да, да.
Так называемые нормотипичные.
Да, да, обычные дети, да.
Я лично считаю, что сейчас нормотипичных детей уже нету.
Ну, понятное дело, всегда есть к чему стремиться, да. Вот, и поэтому я как бы с детьми, у меня очень хороший контакт, и поэтому мне было интересно в этой сфере заниматься с детьми. То есть понятно, что когда я впервые увидел, кто такие аутисты, да, для меня это было немножко такое, ну, ну не шоком, но что-то таким необычным опытом восприятия, как даже...
А почему? Что тебя шокировало?
Потому что я привык к обычным людям, да, то есть люди, которые реагируют на твои вопросы, угу. люди, которые могут ответить тебе, там, попросить о чем-то, когда им что-то не нравится, они могут это сказать, да. А тут ты понимаешь, что ты столкнулся с человеком, таким же человеком, как ты, но который просто не в состоянии это сделать, да.
Он не хочет этого делать?
Он пытается по-своему донести свои желания.
То есть есть же миф такой, что если у человека аутизм, то этот человек сознательно не хочет вступать в коммуникацию со внешним миром. Mm-hmm. Это так или нет?
Ну, я бы не сказал, что сознательно все равно... Ну, а может быть, отчасти, да, но все равно любой ребенок, в том числе аутист, он взаимодействует с другими, да, так или иначе. И проблема аутистов в том, что они не умеют это делать, да, у них нет вот этого навыка, нет этой базы, этих навыков, которые у нас формируются естественным образом, да, путем взросления, да, у них это не сформировано, и, соответственно, они как вот, как действительно инвалид, как человек без руки, да, без зрения, вот, они не могут осознать всю полноту общества, да, окружающего uh-huh. мира. Соответственно, они в сфере своих возможностей выстраивают эти отношения, но и часто порой это проявляется негативным образом для обычных людей, да, они все равно это воспринимают как некую такую отказ взаимодействия. Поэтому, может быть, и сформировался такой миф, что это люди, которые не хотят никак взаимодействовать. Угу. Проблема не в том, что они хотят, проблема в том, что они не могут. Вот угу. это беда. И наша цель, вот, терапистов, да, людьми, которые работают с этими детьми, в том, чтобы помочь им выработать эти навыки взаимодействия с людьми окружающими и привычными способами как-то взаимодействовать, просить что-то там, говорить о чем-то, да, высказывать свои желания. То есть быть обычным человеком, тем, кто мы есть, да, все из нас.
А вот если говорить о людях, потому что когда мы... Сейчас очень много говорится о детях с аутизмом, да? Угу. Мы прекрасно понимаем, что дети вырастают, угу. становятся подростками, молодыми людьми и взрослыми людьми. Угу. И у кого-то... как бы, скажем, аутизм или другие ментальные проблемы, да, угу. проблемы с психикой и так далее, они корректируются, да, они социализируются, но угу. все равно, вот это все равно остается до конца ну, жизни, да. да? Угу. А как вообще их воспринимают люди, которые не сталкивались с этой проблемой, не сталкивались с проблемой, например, аутизма там, и так далее, да?
Ну, часто, к сожалению, это как бы воспринимается каким-то опаской, да, угу. а где-то агрессией, каким-то восприятием, что это что-то чуждое, что-то ненормальное и какая-то такая брезгливость. То есть разные люди по-разному это реагируют. Но часто, к сожалению, очень это проявляется ну, в большей угу. степени негативно. Вот, потому что люди боятся всего незнакомого, а когда они видят неадекватность поведения, да, с инвалидов, естественно, они это воспринимают...
Ну, в штыки, да?
В штыки, да. Как
что-то, считают, что это да, невоспитанные.
Да, такие. Либо невоспитанные, да. Поэтому я вот имею этот опыт, да, сейчас у меня интересно, помимо того, что я занимаюсь в школе, в центре, тьютором, я еще сопровождаю парня, ему 23 года, он тоже аутист. И мне вот интересно вот, угу. наблюдать, да, тьютор в школе, у меня ребенок, мальчик 10 лет, а здесь парень 23 года, и оба аутисты. Вот, только единственное, что парень, он высокофункциональный, говорящий, то есть угу. может выстраивать диалог, общаться, но при этом все равно вот это черты, аутистические черты проявляются в его поведении, и мне интересно наблюдать вот именно через общение, через сопровождение его, как он реагирует, да, со мной, с другими людьми. То есть это тоже такой опыт интересный. Но при этом все равно, да, несмотря на то, что он высокофункционален, да, он практически автономен, но все равно вот сохраняется вот это аутистическое проявление, к сожалению, да. И так или иначе люди, которые незнакомы, будут воспринимать это тоже как негативным образом, да, как угу. проявление, как говоришь, невоспитанности, да, или там...
Ну, да.
Ощущение, может быть, что внешне я вот, выглядит, как будто человек находится либо под алкогольным опьянением, или наркотиками. Угу. Но люди не сведущие, они они это будут воспринимать, да, негативно, естественно.
Угу. Настя тут спрашивает. Илларион, вы говорите, чудно Господь привел. А был ли в вашей жизни момент выбора этого служения или какой-то земной профессии? Что посоветуете тем, кто еще не выбрал своего пути, ищет сферу служения работы?
Угу. Ну, мне кажется, важно, да, найти свое призвание в жизни, да, к чему вот внутреннее какое-то побуждение, к чему я призван, да, что у меня получается, что мне интересно. Потому что я как бы тоже искал, ну, вот, много перебрал профессий, которые мне были, ну, интересны, где-то, может быть, востребованы, но я понимал, что они не для меня, потому что у меня нету к ним каких-то способностей даже. И вот. Поэтому важно именно пробовать, искать и найти, вот, к чему действительно есть призвание в жизни, да, и уже от этого отталкиваться. Ну, для меня как бы важно было получить образование, да, и образование в той сфере, которой мне было интересно. Не просто ради как бы галочки, да, что вот иметь высшее образование, но именно то, что мне поможет в жизни, да, не трудоустроиться в то же время и быть каким-никим служением, социальным служением, потому что я считаю, что то, что моя деятельность вне стен церкви, это тоже служение, да, потому что я шире смотрю на это вещи, да, не только это как бы то, что может быть принести помощь людям, это является служением для них.
Ты в этом чувствуешь свое личное призвание?
Я думаю, да. Мне это нравится, я вижу от этого пользу, и я рад, что я живу не впустую, а могу чем-то помочь ближним, да, таким образом.
Ага. Ну, я предлагаю сделать небольшую паузу, дорогие друзья. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях вы слушаете передачу «Погружение», передача о евангельских христианах-баптистах, и у меня в гостях баптист. Христианин, тьютер-терапист. Мы уже много говорили, что такое тьютер, что такое терапист. То есть тьютер, сопровождающий детей с аутизмом, Илларион Огородников. И буквально через 20 секунд мы продолжим нашу беседу и попробуем обострить нашу дискуссию. А то уж все как-то тихо и спокойно у нас стало.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Передача «Погружение». С вами Игорь Попов. И сегодня у меня в гостях тьютер, сопровождающий детей с аутизмом, терапист Илларион Огородников, выпускник Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов. А сейчас студент Института психологии. Теперь попробуем обострить, как я и обещал.
Хорошо.
Да. Скажи, на твой взгляд, почему в церкви так боятся психологию и психологов? Вот даже упоминание психотерапии считается вот таким моветоном среди верующих. Почему? Что происходит?
Ну, не знаю, я пытался тоже об этом размышлять, и, ну, могу выскажу свое предположение, да, я не исследовал эту тему так настолько глубоко, чтобы делать выводы какие-то обобщающие, но мне кажется, это связано больше вот с нашей спецификой нашей жизни, именно в России, в странах СНГ, потому что, насколько мне известно, на Западе этой проблемы нет. Нет проблемы, не противопоставляется психология церкви, душепопечению. Там это настолько все естественным образом взаимосвязано, что люди не видят в этом проблемы. У нас же эта проблема в том, что долгое время психология, она была какой-то закрытой для нас. Да? Мы почему-то, допустим, у нас нет проблем с медициной, да, мы так или иначе пьем там таблетки, там лечимся, да, с помощью каких-то светских этих врачей, да, именно используется научный опыт, медицинский научный опыт, который формируется в течение длительного времени, да, и у нас проблем с этим нет. Но психология, она как наука была такая новая для нас, да, потому что все-таки эти 70 лет советской власти мы жили отдельно от всего общего мира, от всего мира. И у нас вот сформировался такой как бы стереотип, что вот это что-то чуждое, да, оно нам незнакомое. Особенно это в церкви, да, потому что в церкви это тоже является каким-то проявлением вот чего-то такого недуховного, плотского. Частенько, да, вот я общаюсь тоже с людьми, и часто вот такой вот миф, да, что вся психология — это все светское, это чуть ли не оккультное, и это не от Бога, это нужно полностью отрицать. Тут именно такое вот негативное восприятие. Но мне кажется, что нужно все-таки испытывать все в жизни испытывать. И отсеивать хорошее, да, от плохого, потому что, естественно, и в психологии можно быть, да, найти что-то негативное, то, что вредит. Но и в то же время можно найти полезное. Вот в данном случае то, что мы занимаемся по методике ABA, вот, которую мы с тобой тоже, по-моему, обсуждали.
Прикладного, да, анализа поведения.
Да, это сформировал, этот метод, он сформировался на базе бихевиоризма, да, одного из направлений психологии. И это чисто светский, да, метод такой, он никак не связан с христианством. Но, тем не менее, он работает, он помогает детям, он приносит пользу. Поэтому нужно вот видеть, да, в чем есть ли польза от психологии, да, в каких-то именно конкретных ситуациях, не просто обобщающе, да, вот, а именно, если мы это видим в эту пользу, да, и она не вредит человеку, но наоборот ему помогает, не вредит его духовному состоянию, то почему мы это можем отвергать? Да, оно помогает, оно работает, и это слава Богу. Потому что все равно психология, она основана на изучении человека. Это как такое общее откровение, да, от человека, о творении через человека. Поэтому, на мой взгляд, здесь нет ничего плохого, и нужно просто изучать предмет, который ты пытаешься критиковать. Да. Если ты не знаешь, да, если ты невежествен, то, конечно, ты будешь огульно все охаивать, да, ругать, но если ты начнешь изучать это, и тогда ты можешь разбираться, да, что есть плохо, что хорошо.
Вот тебе передает привет Александр Завершинский.
Привет, Саша.
Да. Все больше и больше твоих знакомых слушает.
Да. Саша тоже с нашей церкви, с Ташкента, поэтому...
Так что замечательно, да. Добро пожаловать в передачу «Погружение», да, задавать вопросы. Вот мы как-то пытаемся обострить, но нужно сказать, что мне кажется, что такое восприятие психологии связано именно с неким противостоянием, да? Противостоянием, потому что психология занимается душой, а душа в нашем понимании, она бессмертна, да, и это, конечно же, сфера действия, скажем, душепопечительства. Мне кажется, что с душепопечительством, ну, сейчас получше, но очень сложно, да, в христианской церкви, особенно вот, ну, в протестантской традиции, на Западе это более, да, более, скажем, многолетняя традиция.
Но у нас она тоже появилась недавно, потому что в советские годы о душепопечении, насколько мне известно, мало кто говорил. То есть это вот буквально вот эти 20-30 лет, да, когда она только появляется.
Да, и, как ты сказал, слава богу, что появляется факультет душепопечительства, в семинариях.
Да, кстати, в МБС, где я учился, есть это, да, и слава Богу, что и оно развивается, и есть люди, которые видят в этом нужду, потребность в знании, которым помогают им в служении людям.
Ну да, в Московской семинарии евангельских христиан, например, есть целый факультет душепопечительства, то есть только, не просто курс.
Да, это и хорошо.
И это радует. Очень здорово, да, там профессионально подготавливают душепопечителей, подготавливают людей даже на узкие душепопечительские области, это, мне кажется, очень здорово, потому что часто мы говорим о душепопечительстве в общем, да, и не совсем понимаем, с чем сталкивается душепопечитель. Да? Был такой один из моих любимых реформатских, я их называю реформатский отец церкви, да? Герхард Терстеген, и все его фактические труды, это 18 век, все его фактические труды, все его размышления были построены на его личном душепопечительском опыте. Вот то, что, с чем он сталкивался, то и он, собственно, и формулировал. Да? И мы имеем это наследие, и слава богу, что сейчас уже на русском языке в этом году издана его замечательная книга «Путь истины», если я не ошибаюсь. Вот, советую ознакомиться. Да? Так вот, смотри, чем отличается, когда мы говорим о душепопечительстве, я же говорю, что есть некое общее положение, да, когда приходит человек с проблемой, это одно, да? Ну, вот есть у него какая-то духовная, нравственная проблема, этическая проблема, и он подходит к служителю, ну, молись, брат, читай Библию, да? Вот, или давай с тобой помолимся, да? Но мы же понимаем, что, ну, не все проблемы просто так решаются, да? Иногда человеку нужно пройти очень долгий путь, да, для того, чтобы решить свою проблему. И это не потому, что он слабый, да, и не потому, что он не может так быстро вот принять решение, и все уйдет. Да. Доверьте Богу, действительно. Да, я как тот чукча из анекдота. Да, ты не мудри, ты пальцем покажи. Действительно, на простых примерах покажи, как доверяться Богу. Пошагово, в конце концов. Вот у меня есть ситуация, как в ней довериться, когда здесь затронута моя семья, мои дети. И я понимаю, что я должен доверять Богу, и я искренне хочу этого делать. И я это доверяю, да, но ситуация не меняется. Как мне быть в этой ситуации? Угу. Вот, когда мы входим в сферу практического душепопечения, так вот, а давай-ка отойдем просто от человека, человек просто с проблемой, да? Угу. А давай-ка войдем в мир человека с ментальной инвалидностью, да? Угу. Который приходит в церковь. А мы понимаем, что в церкви сейчас все больше и больше, с года в года приходят люди с ментальной инвалидностью. Угу. Да? Вот, во-первых, мы уже сказали, что психология для нас это такой некий ресурс, да, помощи людям. Да? Угу. И особенно для людей с ментальной инвалидностью, особенностями развития. Да? То есть это помогает нам просто им помогать более эффективно, да? Угу. Насколько я тебя понял. Угу. Да. Угу. Вот чем отличается мир человека с ментальной инвалидностью от обычного человека без каких-то особенностей здоровья, там, да, ограничений?
Угу. Интересный вопрос. Ну, я, опять же, могу говорить из моего опыта, да, моего опыта работы с детьми, потому что все-таки я вот хоть и говорю о сопровождении, да, парня, вот, uh-huh. уже взрослого, но тем не менее все-таки у меня больше опыта работать с детьми, с аутизмом. Ну, в целом, да, если я смотрю на этих детей, да, ну, это дети такие же, как и все дети, да. Где-то они могут проявить и доброту, где-то они частенько думают только о себе, да, проявляют какой-то такой некий эгоизм, да, только о себе думают. Uh-huh. То есть это нельзя сказать, что это какие-то вот совсем другие люди, да, что это вообще они полностью отличаются от остальных. Нет, просто у них нарушены вот именно внешние способы взаимодействия с людьми, да, нарушены навыки общения.
Ну да, там триада знаменитая, mm-hmm. да, ментальной инвалидности, это социализация, коммуникация, да.
Да, да, да. А в целом, ну, это такие же обычные дети, как и другие. То есть те же проблемы, может быть, у них, да. Единственное, что они могут не осмысливать это, да, потому что они находятся вот как, да, в таком неком внутреннем вакууме, да, они отрезаны от окружающего мира, да, они погружены сами в себя, вот. Но, тем не менее, они проявляют те же качества, которые могут проявить люди обычные, да. Угу. Особенно высокофункциональные аутисты, это заметно, да, он может понимать, что он поступил неправильно, да, он может извиниться, сказать, извини, я не прав, прости, да. Он может на чем-то зациклиться, да, он может постоянно к этой проблеме возвращаться, это, да, его особенность, но в то же время у него есть понятие совести, да, что совесть его как бы осуждает, да, что он поступил неправильно. Он может сказать нечто доброе, да, вот у меня был вот опыт с этим парнем общения, в том, что вот недавно даже как-то так благодарил Бога, что я мог с ним о Боге заговорить, угу. да. То есть он...
Здорово,
да. он сказал, говорит, я говорю, я ему как бы пытался его наставить, чтобы он молился Богу, чтобы Бог его услышит, чтобы он
день начинал. А родители на это, ну, как-то...
Ну, он православный парень, у него, да, он как бы крещенный, да, но я ему тоже пытался как-то говорить о Боге, да, несмотря на то, что он высокофункциональный аутист, да, он все равно тоже на это способен воспринимать весть о Христе. Поэтому, как бы, вот разделять, да, этих людей, ну, не стоит слишком, да, вот так категорично. Все-таки есть очень многие моменты, которые присутствуют и в жизни обычного ребенка, и обычного взрослого.
Александр написал, в Самаре открывается факультет душепопечителей, Тимур Расулов подвязается вести. Ну, это очень здорово, на самом деле, потому что
слава Богу.
Чем больше таких обучающих школ, чем больше таких курсов входит в библейские школы, тем лучше.
Да, если это помогает людям, то слава Богу. И я за все то, что действительно приносит помощь людям и не будет им вредить, да, будет им помогать как-то жить лучше, да, в этом мире. А тем более, если это связано с проповедью Евангелия, да. Все-таки, вот возвращаясь к тому теме, да, которую ты вначале затронул, все-таки проповедь Евангелия, она без любви к ближнему, она неполная, да. Мы видим из Евангелия, что всегда вера во Христа, она связана с любовью к ближнему. Нельзя это разделять, это единый целый комплекс.
Вот Дмитрий с таким очень интересным ником Дмитриев, видимо, отвечая на наш вопрос дискуссионный, почему верующие боятся психологии, он считает, потому что душа христианина обручена слову, а психология зачастую вмешивается в интимное с намерением доминировать. Ну, вот тут, да, действительно, я и согласен с Дмитрием, и не согласен, да, потому что психология действительно разные школы психологии, собственно, по-разному, например, там, экзистенциальная психология, она делает как раз акцент на каком-то особом опыте, да, человека, на уникальном опыте человека и работает с этим уникальным опытом человека, и здесь, собственно, обогащенная, в общем, не просто обогащенная, а оснащенная вот, христианским учением, да, она может помочь найти выход. Поэтому, например, знаменитый, да, там, Виктор Франкл, экзистенциальный психолог, как раз говорит о том, что религиозный, духовный опыт, он очень важен для человека. Именно он уникальным ресурсом является.
Да, ну не только он, и Карл Юнг тоже говорил.
То есть ну, многие, Юнг, да.
Многие психологи, да, вот я заметил тоже вот так, общаясь, вот, ну, пребывая вот косвенно в этой среде, я вижу, что психологи даже религию воспринимают, ну, чисто как прагматики, да, они видят ее ценность чисто именно с практических целей. Они могут даже, они не могут не, ну, не верить во Христа, но они видят результаты веры, да, результат религии, и часто ее оценивают именно, с, ну, многие, по крайней мере, может быть, не все, но многие оценивают ее именно чисто с практической, с точки зрения, как положительную
влияние. Ну, да. Да.
Молитву тоже время. Вот. Есть много верующих людей, психологов, которые пытаются вот именно вот эти светские принципы психологии, да, они как-то адаптировать под христианство, да, и ввести такие там понятия, которые присущи вере, да, христианской вере, которая нет светской, светской науки, да, в психологии, там, понятие греха, допустим, да.
Ну да.
То есть как бы вот объединить тот опыт, наработанный психологически, да, с опытом церкви.
Ну да, причем главная проблема, которая возникает у церкви, да, у верующих в психологии, очень простая. И это действительно проблема для нас, да, которую мы можем сформулировать. Да, психология не оценивает опыт. То есть она не оценивает, плохо или хорошо. Да? Все, что вы делаете, все хорошо, потому что это ваш опыт. Другое дело, вот, если он не вредит другому человеку, да,
да?
Если не он навредит, не нарушает границ другого человека. И вообще вот это понятие о границах тоже очень, ну, сложно воспринимается христианами. Да? Вот, ну, сказано же, обличайте друг друга, да? Наставляйте друг друга. А это вот как бы нарушение границ. То есть вот эти две вещи, во-первых, безоценочные такие суждения, да, о том, что нельзя оценивать, поэтому нельзя сказать грех, потому что грех однозначно для нас плохо. Да? Жить в грехе – это плохо. Грех разрушает жизнь человека, а психология не оценивает.
Да, да, это, понятно. Они, да. Да, они смотрят это чисто с точки зрения светской науки. И понятно, что многие моменты они не принимают, именно исходя из своих вот базовых таких основ, предпосылок, да. Вот. Но я говорю о людях верующих, которые могут иметь и опыт церковный, да, душепопечительский, и светское образование теоретическое. Если это объединяется, что, и создается такой некий продукт, да, с, опыта, да, объединение этот опыт, который может быть полезен для людей. Потому что все-таки польза человеку, она и христианству не чужда, да. Другой вопрос, что для нас все-таки приоритет жизни вечной, да, но мы не отвергаем помощь здесь, сейчас, да. И для нас это тоже важно, как и важно людям.
Ну да, это как любой инструмент, да. В общем-то, ты выбираешь тот, который тебе нужен и который тебе
полезен. Который тебе полезен, да. В этот момент в конкретной ситуации полезен, да. Если он не приносит пользу, то можно выбрать что-то другое, да. Это не значит, что нужно вот идеализировать только одно и говорить это.
Да, и в принципе можно же отвергнуть то, что тебе не соответствует,
да,
твоему,
конечно,
пониманию.
Да, да. И поэтому истине, это, да, важно получать образование в этой сфере, да. Даже если ты душепопечитель, да, вот, то ты можешь выбирать, что, на твой взгляд, как христианина, может быть полезным, а что не может быть. Но ты должен знать все равно, да, что есть такие направления, есть другие, и они тоже имеют право на существование. Да.
Да, ну вот Александр пишет, что на сегодняшний день в Церкви Божией дефицит таких служителей. Я согласен, если брать, ну, церковь во всем обхвате, особенно если говорить о российских общинах, да, то, конечно же, дефицит большой. У нас вообще дефицит служителей, во-первых, нужно сказать.
Ну, сразу, я могу сказать, что это не только в церкви, это проблема тоже вот в нашей сфере, очень дефицит и работ терапистов. Эта сфера, она только развивается, да, и вот я сейчас общаюсь с людьми и психологами, и дефектологами, это тоже дефектология у нас не развита. То есть у нас все это только начинает развиваться, да, вот, к сожалению. Если брать Запад, то там это уже давно есть. И тот же тьюторское сопровождение, там это давно развито и очень хорошо и эффективно работает. К сожалению, у нас все Ну да, там просто это в процессе формирования.
Все это встроено в систему. Система уже отработана, и это работает.
Система отработана, она эффективна, она поддерживается. Ну,
мы-то как раз говорим о том, что мы, как церковь, должны как-то понимать, как мы можем это использовать и как мы можем быть в этом служении. Потому что для нас это как раз служение. Это не просто работа с людьми, а для нас это служение. Вот, кстати, Александр считает, что православные в этом чуть вперед вышли. Ну вот, и да, и нет тоже.
Мы должны радоваться. Слава Богу, что не нужно мыслить узкоконфессионально. Если где-то есть похожий опыт христиан другой традиции, то это здорово, потому что цель-то как раз помощь людям. Я знаю, да, есть в Москве тоже институт христианской психологии, вот отец Андрей Лоргус, он тоже известный, тоже такой институт, где они пытаются объединить опыт светский с церковным, в соединении психологии с церковной традицией православной, Ну, это здорово, если это помогает, то слава Богу.
А готовы ли сегодня мы, как церковь евангельских христиан-баптистов, к служению людям психиатрическими заболеваниями, на твой взгляд? Что нужно знать для того, чтобы помогать таким людям в церкви?
Конечно, это... В первую очередь, конечно, нужно получить образование в этой сфере, без этого никуда. Везде, где ты хочешь быть профессионалом, где ты хочешь быть эффективным, полезным, максимально полезным, ты должен иметь определенные знания, без знаний никуда. Поэтому, естественно, необходимы знания психиатрии, Вот все-таки психология и психиатрия, они отличаются, в глубине познания, и работе с людьми, разные методы. Но, тем не менее, в первую очередь именно должно быть образование в этой сфере. Вот. И желание, естественно, в этом развиваться. То есть без этого никуда. Ты не сможешь быть эффективным, если тебе это неинтересно, и, соответственно, если ты не хочешь получать какие-то новые знания, обновлять знания, потому что всегда важно не просто иметь базу, но всегда нужно быть открытым к новому, каким-то новым методикам, новым знаниям, новому опыту, потому что наука и жизнь, она развивается, это нельзя стоять на месте, в том числе и в плане служения, Ты можешь быть более эффективным, если ты открыт для чего-то, что-то нового, и постоянно находишься в процессе самообразования.
Здесь я, позволю свои 5 копеек вставить.
Конечно, конечно.
В том плане, что, во-первых, нужно быть готовым к тому, что все получится не так, как мы себе насочиняли в своей голове.
Да.
Для таких людей... Нам понадобится не просто терпение, а долготерпение, не просто смирение, а много смирения, не просто любовь, а вот как раз любовь безоценочная, любовь вот та самая, про которую мы любим говорить, абсолютная, так далее.
Да.
Вот здесь очень важно приготовиться к тому, что если человек хотя бы часть того, что вы делаете, поймет, и это для него будет... это как у меня с дочкой, у моей дочки младшей, расстройство аутистического спектра. Когда она сказала первое слово, осознанное, связанное с предметом, не хавали, не повторение чего-либо, такое бессознательное, когда она указала на предмет, сказала «вот это». Это была победа. И вот каждое слово, каждый шаг — это победа. Вот воспринять каждую победу этого человека как свою личную победу — это очень важно, мне кажется.
Да, согласен.
И в этом как раз будет любовь. Готовы мы к этому посвященному служению, не декоративному, не очень с красивыми словами, а нудному, трудному,
тяжелому.
Иногда тебе будет казаться, что ты спотыкаешься и все время упираешься в какую-то стенку. Иногда кажется, что все бесполезно. Просто, что бы ты ни делал.
Я тебя понимаю, потому что я имею этот опыт, и когда ты действительно оказываешься в этой среде, то все это воспринимается иначе. И с другой стороны, всегда вот меня преследует эта мысль, что то, что хотелось бы, чтобы то, что я делал, оно действительно был какой-то результат, что это не впустую потраченное время. Потому что, когда ты видишь результат, это нас так вдохновляет, и ты действительно получаешь какое-то удовольствие, что действительно ты не впустую провел время, но реально хоть в мелочи, но помог. И вот из этих мелочей, из этих маленьких шагов и стоит большой успех, Поэтому, когда действительно ты в этом находишься, ты воспринимаешь все иначе и радуешься тому, что людям внешним кажется, такой сущий безделица, ерундой какой-то.
Да, поэтому, если подводить итог, у нас уже фактически подошло наше время концу. Если вы хотите действительно помочь людям с ментальной инвалидностью, психиатрическим заболеванием, помочь, если вы действительно понимаете, что вы хотите, и у вас есть к этому, значит, предназначенность, да, ну вот Дмитрий считает, что надо пройти путь волхвов по Вифлеемской звезде, чтобы опыт психологии принести в церковь и не остаться психологом-волхвом. Ну, я тут, кстати, могу согласиться. Действительно.
Да, красиво сказано.
Да, и хорошо, да. Так вот, если вы готовы, то просто запаситесь терпением, любовью к этим людям.
Конечно.
И будьте готовы, что Бог вас будет испытывать в этом.
А без этого ничего не получится.
Да, и будет формировать в этом характер.
Конечно.
Как характер.
Это базовая, да, основа. Без этого ничего не получится.
Да, конечно. Большое спасибо, Илларион, что сегодня пришел. Действительно, очень, мне кажется, важный разговор сегодня.
Спасибо
и
тебе,
на очень важную тему. Дорогие друзья, каждый четверг присоединяйтесь к нам в 15:00. Передача «Погружение». Мы говорим о евангельских христианах-баптистах и о том, что они делают сегодня в нашем мире. До свидания, да благословит вас Бог.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.